новостями часа вас познакомил Аркадий Полищук. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый вечер. На Украине говорят о возможности нового политического кризиса. Международные предложения по статусу Косово. В России хотят создать организацию для защиты прав человека на заграницей. Кроме этого, наши традиционные рубрики, новости высоких технологий и некоторые другие темы. Итак, переходим к главной правозащитной теме этого часа информационной программы «Время свободы». Российские власти, лояльные ей общественные организации раскритиковали доклад международной организации Freedom House, где Россия по уровню свободы приравнивается к Ливии и Северной Корее. Некоторые из политиков уже решили по-своему ответить американским правозащитникам. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович.
Шаги в стиле «наш ответ Кирзону» стали, по мнению многих наблюдателей, довольно характерными для российской политической элиты. Здесь и создание телеканала по улучшению имиджа России, и телевизионные новости с ужасами, творящимися в западных странах, и высказывания Владимира Путина, не прямо, но ясно заявляющего, что Ирак – это гораздо хуже, чем Чечня. На последний доклад правозащитной организации Freedom House, где Россия названа несвободной страной с уровнем соблюдения прав человека близким к такому же показателю в Северной Корее, кремлевская общественность отреагировала контратакой. Член общественной палаты, адвокат Анатолий Кучерена, в интервью «Радио Свобода» подтвердил, что занят созданием организации, которая будет наблюдать за правами человека на Западе.
В России может быть такая правозащитная организация, которая тоже может проводить мониторинг в части соблюдения гражданских прав и свобод в той же Америке и в других европейских странах. Это будет и нам полезно, и заодно мы сможем воочию увидеть, как там соблюдаются права и свободы граждан, как там соблюдается свобода слова, как там общаются граждане с бюрократами. И на основе этого мы будем тоже делать свой мониторинг и тоже будем делать доклад. Наверное, этот доклад будет полезен, в том числе и для первых лиц государств, для того, чтобы как-то наладить взаимоотношения между властью и обществу. Сегодня, на мой взгляд, недопустимо разжигать русофобию и выводить это все в некий идеологический уровень.
Анатолий Кучерена уверен, что его организация будет создана достаточно быстро, но еще более официальные правозащитники, чем он, считают образование русского аналога Freedom House неоправданным или, во всяком случае, не очень интересным делом. Председатель комиссии при президенте России по развитию гражданского общества и соблюдению прав человека Элла Панфилова сообщила «Радио Свобода», что она лично не будет уделять внимания адекватному ответу западным коллегам.
Я индифферентна нашей скотерии. Я думаю, что состояние прав человека в этих странах Запада это проблема их гражданского общества. Меня в большей степени интересует, как мы вот здесь внутри своей России будем решать эту проблему. Если говорить о внешней составляющей, меня может интересовать, и я заинтересована в этом деле, только защита прав российских граждан других стран. Да, что касается их, для нас эта задача не актуальна абсолютно. То есть для меня, например. То, что касается опыта зарубежного, как они наводили порядок и наводят, очень важно. Мнение авторитетных международных правозащитных организаций по тому, как решать проблему, тоже очень важно интересует, и я к нему отношусь с большим вниманием.
При этом Элле Панфиловой тоже не слишком нравится доклад Freedom House об уровне свободы в разных странах.
Почему я критиковала Freedom House, буду критиковать, потому что я не считаю, что это авторитетная международная правозащитная организация. Я считаю, что она политизированная и конъюнктурная. И то, что вот они представили, я считаю, что это, конечно, вредит в том числе восприятию серьезных профессиональных рекомендаций, критики и замечаний со стороны других правозащитных организаций, авторитетных и официальных, и общественных.
Доклад американской правозащитной организации вызывает вопросы и у специалистов, впрочем, скорее методологические. Директор правозащитного центра «Демос» Татьяна Лакшина при этом отмечает, что поскольку непонятна методика, то не ясна и правомерность оценок и сравнений.
Лично я, как человек и как исследователь, честно говоря, не очень верю в то, что демократию и права человека можно измерить с помощью количественных индикаторов. И, по-моему, приравнивать Россию к Северной Корее и приравнивать Россию к Ливии – это все-таки немножко слишком. И Freedom House, организация, к которой я, в принципе, отношусь с уважением, она, честно говоря, делая такого рода выводы, даже несколько подрывает собственную репутацию. Конечно, у нас в России есть грубые первые массовые нарушения прав человека, наблюдается отступление от демократии, но сравнивать нас с Северной Кореей – это все-таки чересчур.
При этом к самой возможности создания близкими к власти общественными деятелями организации для ответа западным клеветникам Татьяна Лакшина относится крайне отрицательно. По ее мнению, эта инициатива, если и не исходит из Кремля, то, безусловно, призвана показать патриотичность членов общественной палаты именно Кремлю, для того, чтобы заслужить благосклонность руководителей страны.
Речь идет об имиджевой игре и о том, что будет создаваться некая квазиправозащитная структура, то, что принято называть ГОНГО, то есть как бы неправительственная организация, которая на деле образована государством, которая будет собирать компромат на другие государства, пытаясь таким образом улучшить имидж России. Но, по-моему, единственный способ реально улучшить имидж России – это заняться теми проблемами, которые так остро стоят у нас.
Татьяна Лакшина говорит, что в мире есть достаточно международных правозащитных организаций, от которых, в частности, администрации Джорджа Буша достается и за тюрьму на базе Гуантанамо, и за Абу Грейб, и за все подлежащее критике. Айла Панфилова добавляет, что в России уже есть масса своих правозащитников, которые занимаются своим прямым делом, требуют от власти соблюдения прав человека в собственной стране.
Я считаю, что правозащитники наши, они очень разные. Но то, что они разные, кому-то нравятся одни, кому-то нравятся другие, кому-то вообще никто не нравится. А они не должны никому нравиться. Они должны быть разными. Проблема в том, что их мало для России. Если сравнить объемы, масштабы России и масштабы проблем, то, в общем, их вообще мало. Они действительно работают в интересах обычных людей, отстаивают их интересы. Перед кем бы то ни было, от государства защищают. Они работают в интересах граждан, и граждане это понимают, люди понимают, что эти организации создаются из граждан и в их интересах. То, что они кому-то нравятся или не нравятся, я представляю, если правозащитные организации все их начнут облизывать и говорить, какие они замечательные, хвалить их и там, извините, обниматься, целовать, ну это все, значит, это конец уже правозащитникам и правозащитному движению.
Но даже если допустить, что Анатолий Кучерена и его коллеги хотели быть в чем-то первыми, то им это не очень удалось. Например, российское отделение международной амнистии занимается не Россией, а другими странами. И делает это уже давно. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Продолжая тему, связанную с нарушениями прав человека, на этот раз с массовыми нарушениями, которые можно назвать геноцидом или военными преступлениями, ими занимается Гаагский трибунал. Интервью очень интересное с генеральным прокурором Гаагского трибунала Карлой Дель Понто в рамках программы «Время и мир» в 10 часов вечера, сразу после выпуска новостей. Бывший генеральный прокурор трибунала расскажет много интересного. Ведет программу Ирина Лагунина. Слушайте «Радио Свобода» в 10 вечера после новостей. Сейчас в Москве 18 часов 15 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин и заголовки новостей часа.
«Радио Свобода». Новости.
Мосгорсуд приговорил к пожизненному заключению трех обвинявшихся в причастности к терактам в московском метро в 2004 году. В Вологодской области Союз правых сил не допущен к выборам в законодательное собрание 11 марта. В горных районах Сочи около 2500 человек по-прежнему остаются без тепла и света. В Туве взят под стражу заместитель директора Дзержи-Коксынского детского психоневрологического интерната Анатолий Ооржак. На Украине вступил в силу закон о кабинете министров, ограничивающий полномочия президента страны. В городе Газа жертвами столкновений между палестинскими группировками стали уже 15 человек. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут. А сейчас нашу программу продолжит, как и всегда в этом часе, обзор свежих американских газет. В прямом эфире корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Ирина Савинова. Ирина, добрый день.
Здравствуйте, Кирилл.
Давайте начнем с российских тем. Что пишут?
Россия и Иран, которым принадлежит почти половина мировых газовых ресурсов, обсуждают создание газового картеля. Такой шаг может дестабилизировать энергетические рынки и изменить геополитическую ситуацию, говорится в статье в газете Wall Street Journal. Авторы статьи пишут, Газ утверждается в роли глобального источника энергии, но страны-производители не предпринимают совместных действий для того, чтобы влиять на рынки. Это резко контрастирует с положением дел на нефтяном рынке, где члены организации стран-экспортеров регулируют объем добычи, удерживая цены на желательном для них уровне. Хотя существует несколько причин, по которым газовый картель вряд ли будет таким же успешным в манипулировании рынками, как ОПЕК, перспектива его создания встревожила крупных потребителей газа, в особенности в Европе, получающей четверть своего газа из России. Создание России Ираном газового картеля в близкой перспективе не угрожает Соединенным Штатам, чей газ в основном добывается на территории Северной Америки. В последнее время газовый рынок становится более гибким по мере того, как увеличиваются поставки сжиженного газа. Газ превращается из будничного сырья в ценное топливо, становящееся все чаще предметом геополитических размолвок, говорится в статье в газете Wall Street Journal. Перспектива сотрудничества России и Ирана с целью влияния на рынки неутешительна для западных стран. Хотя Россия не носит ярлык страны-изгоя, как Иран, Москва при Путине подвергается усиливающейся критике за ее использование энергетических ресурсов в качестве дипломатического рычага, говорится далее в статье. Мы не намереваемся создавать картель, но координировать нашу деятельность имеет прямой смысл, если мы хотим обеспечить главных потребителей надежными поставками энергоносителей, заявил президент Путин, отвечая на вопросы прессы вчера. Ниже в статье говорится, что заинтересованность России в объединении газовых ресурсов представляется маловероятной. Если учесть тот факт, что она не присоединилась к ОПЕК, несмотря на то, что является вторым крупнейшим экспортером нефти, очевидно, не желая быть ограниченной квотами, навязанными ей другими странами. Это были выдержки из статьи в газете Wall Street Journal.
Давайте от тревожных международных тем перейдем к внутриамериканским. Что пишут о своих домашних проблемах газеты?
В своей редакционной статье New York Times призывает улучшить охрану федеральных судей. Новый Конгресс, контролируемый демократами, будет более дружелюбен по отношению к федеральным судьям, чем предыдущий, и сможет, наконец, принять законопроект, охраняющий их жизнь от актов физического насилия. После 11 сентября федеральные судьи стали играть очень заметную роль в процессах над подозреваемыми в терроризме, и многие стали объектами угроз. Конгресс в прошлом принял закон, в рамках которого была учреждена система охраны судей. Но сделать следует гораздо больше, пишет New York Times. Если лидеры демократического большинства и республиканцы перестанут становиться в позу и взамен примут разумные меры, обеспечивающие безопасность федеральных судей, это станет одним из лучших способов, как придать лицу Вашингтона новое выражение, дружелюбное по отношению к федеральным судьям, заключает свою статью New York Times.
Ну и в завершение давайте поговорим, пожалуй, о самой больной теме для Америки сейчас. Речь идет, конечно, об Ираке.
На эту тему комментарий в газете «Вашингтон-Пост». Автор пишет: «Со всеми религиозными предрассудками, старыми ранами, социальной нетерпимостью и племенным антагонизмом трудно определить, кто виноват в том, что в Ираке проливаются реки крови. Но находятся те, кто в этом винят Америку». Автор задает вопрос: «Как можно винить Америку? Мы дали Ираку свободу, а он выбрал гражданскую войну. В чем мы виноваты? В том, что не смогли предотвратить ее? Разве у полицейских считаются руки в крови из-за того, что они не смогли предотвратить в прошлом году 16 тысяч убийств? Мы делаем все возможное, чтобы примирить враждующие стороны. Мы совершили много ошибок в Ираке. Но когда арабы убивают арабов, шииты убивают шиитов, сунниты убивают всех других, а корни ненависти уходят в далекие исторические времена, когда Америки еще не было как государства, нельзя винить одну страну или одну армию, сделавшую и делающую так много для того, чтобы развести враждующие стороны и примирить их. Ирак – их собственная страна. Мы дали им свободу. Они сами выбрали гражданскую войну». Это были выдержки из комментариев в газете «Вашингтон-Пост».
Любопытная логика. Спасибо, Ирина. Это был обзор свежих американских газет. С ним вас познакомила корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Ирина Савинова. Нашу программу продолжит украинская политическая тема. На Украине вступил в силу закон о кабинете министров, ограничивающий полномочия президента страны. В пятницу документ был опубликован в официальных изданиях Верховной Рады и правительства, несмотря на то, что так и не получил одобрение президента Виктора Ющенко. Политологи говорят о грядущем политическом кризисе, рассказывает наш корреспондент в Киеве Владимир Ивахненко.
В пятницу официальные издания Верховной Рады и правительства, газеты «Голос Украины» и «Урядовый курьер» опубликовали закон о кабинете министров, и с этого момента он считается вступившим в силу. Отныне часть принципиальных полномочий главы государства перераспределяется в пользу правительства и парламента. Украинского президента лишили возможности влиять на формирование кабинета и почти в целом на кадровую политику в государстве. По новому закону любой президентский указ вступает в силу только после его подписания премьером и профильным министром. Согласно этому же документу, за реализацию внешней политики фактически отвечает не президент, а правительство. В канцелярии Виктора Ющенко сразу же заявили, что не признают легитимность закона о кабинете министров и уже подготовили обращение в Конституционный суд. Кроме того, что он противоречит как минимум 8 статьям основного закона, ключевой для украинской власти документ был обнародован с нарушением процедуры. В частности, публикация закона, которому президент дважды применял право вето, была запрещена решением одного из судов закарпатского города Мукачево. Между тем, председатель Верховной Рады Александр Мороз надеется урегулировать этот конфликт без дальнейших судебных разбирательств. От имени правящей коалиции он выступил с инициативой об отмене парламентом ряда спорных положений закона о кабинете министров. Директор Киевского центра социальных исследований «София» политолог Андрей Ермолаев считает, что такой компромисс мог бы снять напряжение между ветвями власти.
В случае, если бы коалиция действительно сделает такую двухрядку, публикует закон, а затем вносит изменения, тем самым идя навстречу президенту, то по содержанию, по сути, конфликт будет исчерпываться, и до конституционной фазы он не доходит. Поэтому нужно учитывать, это новая реалия. Хотя есть горячие головы, которые сейчас продолжают использовать тему закона о кабинете министров как начало новой контркампании. То есть партия войны в лице ряда ближайших соратников Ющенко, радикального ее крыла, они продолжают педалировать острый вариант кризиса. И они акцентируют на том, что должна быть и конституционная фаза кризиса, и даже народная фаза с выходом на улицы. Но я просто думаю, что критическая масса все-таки в пользу компромисса, а в парламенте предложена формула компромисса. Я ее приветствую.
Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Нашу программу продолжит региональная петербургская тема. Речь пойдет о судьбе Пулковской обсерватории под Санкт-Петербургом. В последнее время представители местных властей обсуждают возможность переноса обсерватории на Кольский полуостров. В оправдании этого предложения говорят об ухудшении видимости при астрономических наблюдениях из-за активной застройки города. Впрочем, есть и другое объяснение. В территории вокруг обсерватории заинтересованы коммерческие структуры. Рассказывает наш корреспондент Татьяна Вольская.
Пулковская обсерватория была задумана как центральное астрономическое учреждение России. Архитектор Александр Брюлов, первый директор академик Василий Струве, разработавший общепринятую до сегодняшнего дня методику астрометрических наблюдений с целью определения точного положения звезд. Мировую славу принесли обсерватории пулковские абсолютные каталоги положений звезд. Но обсерватория – это не памятник науки, а современный институт, который участвует в трех программах фундаментальных исследований Президиума Российской Академии Наук, двух программах отделения физических наук, постоянно лидирует в ежегодных списках важнейших достижений в области астрономии. В Пулково уникальный климат. Здесь в среднем на 2 градуса холоднее, чем в центре города, а небо прозрачное, нет дрожания атмосферы, говорит сотрудник обсерватории Сергей Смирнов.
Пулково – это не только наблюдение, теория и профессорская работа, это еще и традиция конструкторской работы, лаборатории, цеха, станки, специалисты. Буквально 2 недели назад сделано очень интересное открытие. Особенно приятно, что оно сделано совсем нашей молодой сотрудницей Ираидой Верещагиной. В ночь с 17 на 18 января было сделано свыше 100 снимков объекта по предварительным оценкам. Этот удивительный объект имеет размеры всего лишь в десятки метров и относится к классу наших близких соседей в Солнечной системе.
И вот теперь где-то наверху зреет решение, что вести наблюдение будет лучше не с Пулково, а с Кольского полуострова, говорит директор Пулковской обсерватории Александр Степанов.
Нам предлагают Кольский полуостров, что ли, горные массивы. Как неграмотно говорили, что там финляндские обсерватории. Значит, я координирую финляндско-российское сотрудничество в области астрономии. Обсерватория Турку в Турку, обсерватория Хельсинки в Хельсинки. В Заполярье, Саданпюле, там радар, который работает с норвежским радаром Трёмсе по специальным исследованиям полярной ионосферы. Ну, поскольку там половина дней – это ночь, солнце там наблюдать нельзя. Мы же не только наблюдаем ночью, мы наблюдаем и днем. У нас два крупных солнечных телескопа. И, кроме того, еще горно-астрономическая станция. А чем это грозит? Тем, что в Заполярье условия для жизни докторов наук, кандидатов наук, их семьям просто не будет. То есть все ученые схлынут там, уйдут в бизнес. Это разрушение обсерватории. Я еще хочу один аспект отметить. Кроме того, Пулковская обсерватория, так же, как Эрмитаж и Царское село, это же особо ценный объект культурного наследия народа в России. Поэтому строить элитные коттеджи на этой территории парка, который создан садовым мастером Бушем в 1771 году, из Англии пригласили его. Но это вообще, вандализм.
Астрономия сегодня не та, что прежде. Наблюдения ведутся со спутников, говорит заместитель директора Пулковской обсерватории Юрий Гнедин.
Пулковская обсерватория, она координирует и объединяет эти условия. И меня всегда это поражает, вот эти все идеи, потому что за границей существует обсерватория на Канарских островах, но никто в Лондоне не закрывает институт астрономии, который ведет эти наблюдения. Никто не закрывает университетские обсерватории. Наоборот, их поддерживают и развивают. И ученые ездят туда наблюдать, возвращаются, обрабатывают эти наблюдения. Ясно, что никакой обсерватории на Кольском полуострове не будет, потому что это миллиарды, ее же надо построить с нуля. Официально у нас никаких таких предложений нет. Самое главное, чтобы не было лицемерия. Многие представители парламента, правительства, они на самом деле лицемерят. С одной стороны говорят, давайте защищать памятники в Эстонии, да? И тут же готовы разрушить замечательный памятник. Там же лежат наши воины. Это национальное достояние. И что, мы будем его разрушать и куда-то переводить? Это же сокровищница Петербурга. Вся молодежь туда тянется, студенты туда приезжают. И что, это все тоже будем разрывать?
Между тем, по словам директора обсерватории Александра Степанова, каждую неделю к нему приходят представители различных компаний с предложениями построить в охранной зоне торговые комплексы или парковки на 1000 мест. И чем закончатся эти атаки, пока неизвестно. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Волки воют обычно в темное время суток. Хорошо этот вой слышен в тихие, безветренные ночи.
Интерес мой к волкам – это интерес жертвы к хищнику.
Волки и люди, которые любят волков. В «Поверх барьеров» в пятницу в 9 вечера, в субботу в 2 пополудни и в воскресенье в 8 утра.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы» у микрофона Кирилл Кобрин. Я возвращаюсь к одной из самых важных международных новостей сегодняшнего дня. Сегодня в Белграде специальный посланник ООН Марти Ахтисаари представил президенту Сербии компромиссный план по будущему статусу Косово. Об этом подробнее мы поговорим в конце этого часа нашей программы и в итоговом часе, который выйдет в эфир в 20 часов по Москве. Его ведет Андрей Шарый. Не пропустите. А сейчас в Москве 18 часов 30 минут. В ближайшие полчаса, кроме заявленной уже темы, после сводки новостей вас ждут. Рубрика «Новейшая политическая история на волнах свободы», новости высоких технологий и очередная история Запада и Востока, на этот раз из Великобритании. Ну, а сейчас сводка новостей часа.
Радио «Свобода», новости.
Мосгорсуд приговорил к пожизненному заключению 3 обвинявшихся в причастности к терактам в московском метро в 2004 году. Все они признаны виновными в организации взрывов в вагоне метро на перегоне между станциями Павелецкая и Автозаводская, а также у входа в метро на станции Рижская. Жертвами терактов стали тогда 49 человек, более 300 ранены. В Вологодской области Союз правых сил не допущен к выборам в законодательное собрание 11 марта. В горных районах Сочи около 2500 человек по-прежнему остаются остаются без тепла и света. По данным корреспондента «Радио Свобода», утром поступали сообщения о новых обрывах на высоковольтных линиях электропередачи. Басманный суд Москвы в пятницу заочно выдал санкцию на арест бывшего главы дочерней ЮКОСу компании «Фаргойл» Антонио Вальдес Гарсия, обвиняемого в хищении 13 миллиардов долларов. Предыдущее заседание было отменено, поскольку Вальдес Гарсия скрылся. В Туве взят под стражу заместитель директора Дерзи Коксынского детского психоневрологического интерната Анатолий Ооржак. Его обвиняют в избиении детей и вымогательстве. На Украине вступил в силу закон о кабинете министров, ограничивающий полномочия президента страны. Закон не получил одобрения президента Виктора Ющенко. В Газе жертвами столкновений между палестинскими группировками стали уже 15 человек. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут. В эфире информационная программа «Время свободы». Сегодня 2 февраля.
Новейшая политическая история в программах «Радио Свобода». Ведет рубрику Ольга Поленова.
2 февраля 2003 года. Программа «Имя собственное». Герой передачи Рональд Рейган. Бывший киноактер, губернатор штата Калифорния, Рейган занял президентский пост в 80-м году, когда ему было почти 70. И оставался на нем два срока. О президенте Рейгане с вашингтонским журналистом Владимиром Абариновым беседует политический обозреватель «Радио Свобода» Виталий Портников.
Считаете ли вы, что действительно была консервативная революция в истории Соединенных Штатов?
Консервативная революция, безусловно, была. Историки и эксперты только расходятся в ее оценках. Рейган стал президентом фактически деморализованной страны. Америка уже устала отступать перед экспансией коммунизма. Ну а во внутренней политике это была страна, не оправившаяся от очень тяжелого кризиса экономического, который разразился при Картере. Вот это самое... Рейганомика, она сработала. В чем заключается рейганомика? Снижение налогов и одновременно рост военных расходов. Военные заказы – это занятость, это сотни тысяч новых рабочих мест.
Рональд Рейган вернул американскому обществу моральные принципы. То, что Рональд Рейган назвал Советский Союз империей зла, то, что он впервые избрал для себя линию не разрядки международной напряженности, а жесткого разговора с коммунистическими лидерами, соревнования в оборонных расходах, соревнование, которое в конце концов привело к бесславному концу коммунистической империи, построению совсем нового мира, это непреложный факт. Но все же я хотел бы напомнить, что ситуация вокруг Ирана уже во времена Рейгана, ситуация вокруг освобождения иранских заложников, сама афера Иран-Контрас, знаменитая, которая была связана не только с продажей оружия Ирану, незаконной продажей оружия, но и финансированием никарагуанских оппозиционеров из тех фондов. Все это было достаточно серьезным моментом, который мог бы отразиться на репутации самого президента Соединенных Штатов. Но почему-то не отразилось. Почему, как вы считаете?
Потому что большинство американцев внутренне одобряли эту политику. Рональд Рейган вернул глобальное противостояние в идеологическое измерение. И дальше он понял, что невозможно все время обороняться, что демократия должна наступать. В итоге вот это демократическое наступление Рейгана принесло, правда, плоды повсюду. Можно вспомнить Чили, где Пиночета именно Америка вынудила и уйти с политической сцены. Рейган был очень самостоятельный человек. И хотя не обладал глубокими познаниями в истории, в политологии, интуитивно видел и понимал, и чувствовал очень много.
Программа «Имя собственное». Портрет бывшего президента Рональда Рейгана. «Радио Свобода». 2 февраля 2003 года.
Рубрику «Новейшая политическая история» ведет Ольга Поленова.
От истории «Радио Свобода», истории США мы возвращаемся к новостям. Новостям не политическим, а к событиям в сфере высоких технологий. У микрофона обозреватель «Радио Свобода» Александр Костинский.
Главная тема выпуска. Президент России Владимир Путин во время телевизионной пресс-конференции прокомментировал обвинение директора школы села Сипыч Пермского края Александра Поносова в нарушении авторских прав. Президент Путин сказал, что, по его мнению, бороться необходимо не с покупателями нелицензионного программного обеспечения, а с теми, кто распространяет такие программы. О ситуации, сложившейся вокруг обвинения директора сельской школы в пиратстве, рассказывает Владимир Губайловский.
Против Александра Поносова возбуждено уголовное дело за
нарушение авторских прав компании Microsoft. Ущерб, нанесенный Microsoft при использовании нелицензионной продукции в сельской школе, составляет по оценке прокуратуры 260 тысяч рублей. Поносов отрицает свою вину. Он утверждает, что не устанавливал нелицензионные программы, они уже были установлены на компьютеры, поставленные в школу. Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям официально заявило о том, что оно готово компенсировать ущерб компании Microsoft.
Новости коротко. Квартальная прибыль компании Google за период с октября по декабрь 2006 года выросла почти в три раза по сравнению с тем же периодом прошлого года и превысила 1 миллиард долларов. Стоимость акций Google превысила 500 долларов. Со времени первичного размещения в 2004 году стоимость акций компании Google выросла в 5 с лишним раз. Американские ученые предложили заменить традиционную технологию горячей точечной электросварки сваркой, которая использует лед. Новая технология предлагает с помощью газовой пушки выстреливать ледяные пули в металлическую пластину. Металл деформируется, становится пластичным и приваривается к другому листу металла в точке выстрела. По мнению изобретателей, метод может использоваться также для формовки деталей. В этом случае ледяные пули бомбардируют лист металла, под которым находится шаблон. В Нью-Йорке открылся автоматизированный паркинг. Водитель должен только установить автомобиль на платформу. Потом платформа с автомобилем опускается внутрь паркинга, где устанавливает его на свободное место. Паркинг рассчитан на 67 машин. Участие человека в процессе парковки автомобиля сведено к минимуму. Служитель собирает плату за парковку.
Александр Костинский. Панорама новостей высоких технологий.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Нашу программу продолжит литературная, юбилейная тема. Нашему коллеге Алексею Цветкову 60 лет. Алексей – известный поэт, эссеист, переводчик, автор поэтических и прозаических книг и многочисленных публикаций в периодике. Его считают одним из лучших поэтов своего поколения. Алексея Цветкова поздравляет его коллега, поэт Сергей Гондлевский, многолетний друг и соратник еще по поэтической группе 70-х годов «Московское время».
Я ломал голову, как мне почтить друга и любимого поэта в юбилей, и, в общем, решил почитать его любимые стихи. Не его любимые, а мои любимые стихи у него. «Оскудевает времени руда, приходит смерть, не нанося вреда. К машине сводят подруги подругу, покойный разодет, как аташе. Знакомые съезжаются вокругу в надежде выпить о его душе. Покойный жил, и нет его уже, отгружен в музыкальном багаже. И каждый пьет, имея убеждение, что за столом все возрасты равны, как будто смерть — такое учреждение, где очередь с обратной стороны. Поет гармонь, на стол несут вино. А между тем все умерли давно, сойдясь в застолье от семейных выгод под музыку знакомых развозить, поскольку жизнь всегда имеет выход, и это смерть, а ей не возразить. Возьми гармонь и пой издалека о том, как жизнь тепла и велика, о женщине, подаренной другому, о пыльных мальвах по дороге к дому, о том, что после стольких лет труда приходит смерть, и это не беда». И второе, нынешнее. «Толпа не знала времени отъезда, окрестными теснимы небесами, откуда башня падала отвесно, смерцающими, как ручей, часами. Толпа листвой шумела и дышала, она жила бегом, как от пожара, но нашему прощанью не мешала, пока ждала и время провожала. Благословенны юности руины, в районном центре солнечного круга, на станции, где мы тогда любили без памяти и все еще друг друга. Там пел в толпе один невзрачный видом, с гармошкой и в нестиранной тельняшке, прикинувшись вокзальным инвалидом, эскизом человека на бумажке. Пускай тогда он не глядел на нас, но отсюда видно, чьих коснулся судеб, поскольку пел о том, что все напрасно, что все пройдет и ничего не будет. Но мы ему не верили, конечно, и солнце дни усталые верстало, чтоб доказать, как утверждал калека, что все прошло и ничего не стало». Так все сбылось, и ничего не страшно. Остался свет, но он горит не грея, и там на площади осталась башня с дырой, откуда вытекло все время. Спасибо, дорогой Алеша, с юбилеем тебя.
Сергей Гондлевский поздравлял нашего коллегу Алексея Цветкова. Мы, конечно же, присоединяемся к этим поздравлениям. А нашу программу продолжит рубрика «Политика онлайн». Сегодня ее подготовил Андрей Шароградский.
Политического завещания Путина придется подождать. Ожидание, что на ежегодной пресс-конференции в Кремле российский президент не только подведет итоги своего 7-летнего правления, но и обозначит горизонты, к которым надо будет стремиться его преемнику, не оправдались, говорится в редакционном комментарии сайта «Газета.ру». При этом вопрос, кто такой мистер Путин, уже никому особенно не интересен.
За прошедшие годы на этот вопрос получен почти исчерпывающий ответ. И сегодня куда актуальнее кто и, главное, что будет после 2008 года. И несмотря на полушутливое возмущение Путина «я никуда не ухожу, что вы меня раньше времени выпихиваете», очевидно, что нынешнего хозяина Кремля воспринимают как уходящую натуру. Куда важнее знать, кто будет давать рекомендации следующему российскому руководителю и каким будет его круг обязательного домашнего чтения. Отсюда и настойчивость, с которой представители различных средств массовой информации в разных комбинациях задавали один и тот же вопрос о наследнике. Ведь и далеким от большой политики обывателям ясно, не только дешевые сельхозкредиты, материнский капитал, оформление дачных участков, жилищная ипотека, строительство океанариумов и реновация провинциальных аэропортов, частные вопросы, которые в основном задавали президенту журналисты, но и то, что будет с Родиной и нами, зависит в первую очередь от того, кто придет.
Эта специфика российского политического устройства была косвенно подчеркнута и самим Путиным.
Говоря о достижениях своего президентства, Путин заметил, что удалось восстановить территориальную целостность страны, укрепить политическую систему, набрать необходимые темпы роста российской экономики и решить на этой базе основные социальные проблемы. В то время как в середине 90-х годов, по словам президента, разные ветви власти удовлетворяли только свои политические амбиции. Как в известной басне, ветви власти были как лебедь, рак и щука, в разные стороны тащили, а страна стояла на месте. После таких оценок Владимиром Путиным и собственной деятельности и работы предшественника всем участникам мероприятия осталось только спеть хвалебную песнь в честь отмечающего сегодня день рождения Бориса Ельцина за то, что, не рассчитывая на разумный выбор народа, правильно назначил преемника, который сумел, помимо прочего, и исправить его ельцинские ошибки. Путин же в очередной раз повторил, что преемников никаких не будет, будут кандидаты на пост президента Российской Федерации, из которых граждане смогут сделать осознанный выбор.
Когда же мы сможем узнать имя преемника? Редактор отдела комментариев сайта «Газета.ру» Глеб Черкасов отвечает на этот вопрос так.
Владимир Путин будет тянуть с именем того человека, который примет у него должность президента России до последнего. Во-первых, пока Путин не назвал имя, он остается самым могущественным политиком. Как только он назовет, власть начнет перетекать к наследнику. Во-вторых, Путин, похоже, и сам еще не решил, кто был бы для него лучшей кандидатурой, потому что тут вступает в действие сразу несколько факторов. Но и обстановка в стране, и окружение требуют от Путина поторопиться. В этом противоречии, собственно говоря, сейчас и есть сущность России, проблема о власти. И беда в том, что поиски преемника предполагают, что преемников должен быть такой же, как Путин. Такой же, как Путина сейчас нет.
Несравненный. Редакционный комментарий «Газеты.ру» о пресс-конференции Владимира Путина в Кремле. Андрей Шароградский, «Политика онлайн».
В Москве 18 часов 45 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Мосгорсуд приговорил к пожизненному заключению трех обвинявшихся в причастности к терактам в московском метро в 2004 году. В Вологодской области Союз правых сил не допущен к выборам в законодательное собрание 11 марта. В горных районах Сочи около 2500 человек по-прежнему остаются без тепла и света. Басманный суд Москвы в пятницу заочно выдал санкцию на арест бывшего главы дочерней ЮКОСу компании «Фаргойл» Антонио Вальдес Гарси, обвиняемого в хищении 13 миллиардов долларов. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Нашу программу продолжит рубрика «Мировая политика». Сегодня речь пойдет о косовской проблеме. Специальный представитель генерального секретаря ООН в Косове, финский политик Марти Ахтисаари, представил политикам в Белграде и Приштине международный план будущего политического статуса области, формально находящейся в составе Сербии. Документ не содержит слова «независимость», однако предполагает начало процесса признания Косово в качестве самостоятельного государства. Сербскому национальному меньшинству международный посредник гарантирует высокую степень автономии и защиты со стороны европейских вооруженных сил, которые заменят нынешний международный миротворческий корпус в Косове. О содержании этого документа и о будущем Косово мой коллега Андрей Шарый беседовал с известным албанским журналистом из Приштины, обозревателем Радио «Свободная Европа» Милозимом Коце.
Мнение в Приштине таково. Этот документ не конец истории, а начало процесса. Термин «независимость» в документе не упоминается. Политики в Косове считают, что это начало процесса строительства независимого государства. Есть и недовольные, скажем, партия «Движение за самоопределение Косово», лидер которой Албин Курти считает, план Ахтисаари содержит определенные положительные элементы, но чреват проблемами в будущем. Так что реакция смешанная.
Насколько принципиальным для политиков в Приштине является вопрос символов независимости и формального членства Косово в международных организациях?
Да, это ключевое питание.
Это один из самых принципиальных вопросов. Самые популярные косовские политики Хашим Тачи, Фатмир Сейдиу считают, что членство в международных организациях – одна из главных составляющих независимости. План Ахтисаари не предусматривает немедленного включения Косово в ООН. Однако Косово может обратиться с соответствующей заявкой и в ООН, и в другие международные организации, например, в Международный валютный фонд, во Всемирный банк или в ФИФА. Существует вероятность, что кто-то из постоянных членов Совета Безопасности ООН, например, Россия, наложит вето на такую заявку, но это уже другая история. У Косово будет государственный флаг, но не тот, что сейчас, албанский национальный, а другой, эскиз которого пока не разработан. План Ахтисаари предполагает, что это будет флаг, отражающий многонациональный характер Косово.
Совету безопасности документ Ахтисаария не пролазит.
Что вы скажете о гарантиях прав сербского меньшинства в Косове?
Я думаю, что документ...
Права сербского меньшинства, мне кажется, защищенными в максимальной степени. Это высокий уровень местного политического самоуправления в местах компактного проживания сербов, защита сербских исторических памятников и монастырей, которые получают специальный статус и не будут зависеть от воли центральных приштинских властей. Нынешнюю международную миссию в Косове заменит миссия Европейского союза, который проследит за соблюдением прав меньшинства. Интересна в этом отношении позиция косовских албанцев. Большинство считает такие меры правильными, но кое-кто опасается, что тем самым возникает опасность национального дробления Косово. Говорят даже о перспективе ливанизации.
Есть мнение, я, кстати, отчасти, по крайней мере, с ним согласен, что главная проблема Косово не столько политический статус, сколько экономические проблемы области. Уровень безработицы в Косове 70%. процентов. Думаете, фактическая независимость эти проблемы решит?
Это ключевой вопрос. Вы можете вывесить в Косове любой национальный флаг, но если не добьетесь экономического развития, ждите неприятностей. В планах Тесари открывают возможности для решения проблем. Интересы иностранных инвесторов Косово есть, но все они ждут, чем окончится вся эта политическая история. Косово сейчас не может получить ни доллара иностранных займов, кредитов от международных организаций. Конечно, чуда ждать не следует. Наивно полагать, что политический статус сразу приведет к решению политических проблем. Но не вызывает сомнений, улучшение экономической ситуации приведет к межнациональному успокоению. Если серб и албанец будут получать по 2000 евро в месяц, то, уверяю вас, у них будет куда меньше оснований для конфликтов, чем в том случае, если у каждого из них месячный доход в сотню долларов, как сейчас.
Мне приходилось бывать в Косове, область произвела на меня впечатление территории, где сосуществовали два мира, сербский и албанский. Нет смешанных браков, у сербов и албанцев отдельные кафе, отдельные магазины. Вы считаете, что положение изменится?
Да, такое положение особенно характерно для периода конца 80-х годов, когда Милошевич отменил автономный статус Косово. Но я помню Приштину 70-х годов, когда у албанцев было больше политических прав. Тогда не было национальных кафе, хватало и смешанных браков. Сербские и албанские миры не были столь отдаленными друг от друга. Пока заметного изменения к лучшему, откровенно говоря, не видно, и в ближайшее время не будет видно. Ну и тут может помочь новый политический статус. Албанцы перестанут бояться сербской доминации в Косове, но и сербы убедятся. Косово принадлежит не только албанцам, но и сербам тоже. Когда пропадает страх, напряженность ослабевает. Посмотрите на молодое поколение, которому нет дела до того, кто в каком веке в Косове поселился, кто сюда первым пришел. У молодежи другие интересы. Хороший заработок, возможность увидеть мир, развиваться. Но вот, скажем, есть в косовской Митровице баскетбольная команда «Бамби», 100% сербская. Она уже год играет в первой косовской лиге, в гостях, по всей области и дома. За год не было ни одного инцидента. Я вам вот как скажу. У политиков-националистов в Белграде план о новом статусе Косово может отобрать последнюю козырную карту, потому что они не смогут больше убеждать мир, что сосуществование сербов и албанцев в Косове невозможно. Сербы и албанцы докажут, что они могут жить вместе. В том числе докажут это и политикам, которым стоило бы прекратить грязные игры. Если бы сербы отважились на сотрудничество, албанцы это сотрудничество приняли бы, те, кто не хочет видеть Косово процветающим, остались бы без аргументов.
С известным албанским журналистом, обозревателем радио «Свобода», «Свободная Европа» Милозимом Коце беседовал мой коллега Андрей Шарый. И в завершении этого часа информационной программы «Время свободы» очередная история Запада и Востока, на этот раз из Великобритании. Речь пойдет о Большом театре, точнее, о балетной группе Большого театра, которые совершили гастроли в Лондоне летом прошлого года. Но эти гастроли до сих пор обсуждаются, так как сразу две награды британского общества театральных критиков получил именно Большой театр, его балетная группа, рассказывает наш корреспондент Наталья Голицына.
Обе награды, которых удостоился Большой театр, были вручены Алексею Ратманскому. Сам худрук балетной труппы Большого получил одну из этих наград за хореографию балета «Светлый ручей» на музыку Шостаковича. На британских балетных критиков огромное впечатление произвели гастроли Большого театра в Лондоне. Эти впечатления и предопределили итоги голосования. Прошлым летом Большой привез в Англию на редкость обширный репертуар – смесь классики и модерна. Кроме ритуальных «Лебединого озера» и «Золушки», были показаны «Дочь фараона», «Симфония в до-мажоре» и «Игра в карты». В год, когда отмечалось столетие со дня рождения Шостаковича, в Лондоне состоялась британская премьера его балета «Светлый ручей» в постановке Ратманского. За 7 лет существования в Англии национальных наград в области балета представители русской балетной школы впервые их получили, хотя на них в разные годы номинировались такие российские балетные звезды, как Ульяна Лопаткина, Светлана Захарова и Ирина Колесникова. Что же заставило жюри в этом году выделить балетную труппу Большого театра? Говорит сопредседатель жюри, глава балетной секции Британского общества театральных критиков Майк Диксон.
Well, the Bolshoi season
Выступление труппы Большого театра в прошлом сезоне на сцене Королевского театра Ковенгарден можно назвать триумфальным. Представлена разнообразная программа, которая состояла как из новых, никогда не шедших в Лондоне спектаклей, таких как «Светлый ручей» на музыку Шостаковича, так и классических балетов. Редкое разнообразие балетного репертуара подтверждено и выдающимся исполнением танцовщиками Большого.
Одну из главных наград получил художественный руководитель балетной труппы Большого театра Алексей Ратманский.
С западной точки зрения Алексей Ратманский представляется балетным реформатором. Он сам много работал на Западе, в частности, и как танцовщик. Ратманский хорошо понимает, чего ждут от балета западные критики. Он хорошо знаком с западной хореографией и на этой основе разработал собственный стиль. Ратманский очень успешно совмещает великие традиции Большого театра с новыми идеями. Это очень освежающая комбинация. Западные зрители и критики находят захватывающим этот сплав, который был представлен выдающейся труппой с замечательными традициями.
Некогда, в эпоху Сергея Дягилева, русский балет оказывал огромное влияние на западный, в том числе британский балет. Сохранилось ли в наше время это влияние?
Русское балетное влияние предотвратило превращение балетного искусства в Западной Европе в декадентское искусство. В России, начиная с XIX века, балет противостоял декадентским тенденциям. Появление в Европе труппы Дягилева, особенно ее танцовщиков, в частности Нижинского, ознаменовало подлинную революцию и в балетном искусстве, и в представлении о нем публики. В Европе лет 50 не видели танцовщиков такого класса. И, конечно, когда в 50-е годы Большой театр впервые гастролировал в Лондоне, он показал невиданное разнообразие стилей и танцовщиков. Это производило захватывающее впечатление. Английские танцовщики в то время неплохо выглядели, но за ними не стояли такие давние традиции. Надо сказать, что появление Рудольфа Нуриева также способствовало обновлению западного балета. В области балета всегда существовало одностороннее движение из России на Запад, оказывавшее влияние на западный балет. Однако в наше время балетные постановки в Западной Европе значительно улучшились, и сейчас происходит взаимное влияние и взаимодействие двух школ.
Говорил председатель балетной секции Британского общества театральных критиков Майк Диксон. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Информационная программа «Время свободы» подошла к концу. Итоги сегодняшнего дня через час и 7-10 минут в программе моего коллеги Андрея Шарова. Сейчас Андрей рядом со мной в студии. Добрый вечер, что у вас будет?
Добрый вечер, Кирилл. На сегодня международный посредник Махти Ахтисаари в Белграде и Прищине представил международный план о будущем статусе Косово. Часть аналитики «Радио Свобода» по этому поводу уже слушателям вы представили в вашей программе. А я продолжу эту тему. Послушаем мы и сербскую сторону, и российский взгляд на проблемы, и то, что думают албанцы. Пожизненный приговор организаторам взрыва в московском метро. Остаются ли вопросы к следствию? Общественная палата намеревается теперь следить за соблюдением прав человека во всем мире. Кто позаботится в таком случае о россиянах? В конце программы подробнее о том, что на Украине начались съемки телесериала о Тарасе Бульбе. Каким получится герой Николая Гоголя на экране? Таковы главные вопросы дня. Эфир через час 10 минут.
Спасибо, Андрей. А в 7 часов по Москве, сразу после выпуска новостей, в эфир программа «Время гостей». В гостях у Михаила Соколова, депутат Госдумы Дмитрий Рогозин и сотрудник общества «Мемориал» Александр Черкасов. А я, Кирилл Кобрин, ведущий вечерних информационных часов программы «Время свободы», прощаюсь с вами. Над этими часами «Времени свободы» работали продюсеры Наталья Пахомова, Юлия Голубева и Оксана Крутоверцева. Всего вам доброго.
Мы глубоко озабочены тем, что в Иране попираются права религиозных общин и национальных меньшинств.
Проблема преследования журналистов является одной из наиболее острых.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Около 300 представителей национал-радикальных организаций провели пикет против подписания латвийско-российского договора о границе.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 11805.